Говорит Радио Свобода. В эфире «Дороги к свободе». У микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Меньше суток остается до второго решающего тура президентских выборов в Украине. Возможно, самых любопытных, самых драматичных выборов за последние годы украинской политической истории. Мы сегодня будем беседовать в нашей студии с правозащитниками, общественным деятелем Иосифом Зисельсом. Здравствуйте, Иосиф.
Добрый день.
И политологом Олегом Саакяном. Здравствуйте, Олег.
Приветствую.
Но вначале сюжет о сути происходящего в эти дни.
На завершающем этапе избирательной кампании президентский штаб не менял риторику своего кандидата. Порошенко противопоставлен хозяину Кремля Владимиру Путину. Лозунги Зеленского в основном касались выбора между прошлым и будущим. Короткая кампания, как отмечают эксперты, превратилась не в борьбу программ претендентов на президентское кресло, а почти в комедийное видеошоу. Кандидаты вызывали друг друга на дебаты и сдавали анализы на алкогольную и наркотическую зависимость. 9 апреля у здания, в котором расположен предвыборный штаб Зеленского, произошла потасовка его противников и сторонников. Противники Зеленского настаивали на независимом медицинском освидетельствовании кандидата и его участии в теледуэлях с Порошенко. В ответ на предложение действующего президента встретиться вечером 19 апреля в прямом эфире общественного телевидения, Зеленский в ультимативной форме потребовал провести теледебаты на Киевском футбольном стадионе «Олимпийский». 14 апреля Зеленский не приехал на теледебаты на стадион, и Порошенко выступил там перед своими сторонниками и ответил на вопросы журналистов. Дискуссии в обществе о теледебатах вызвали немало критики в адрес кандидата, которого называют новым лицом украинской политики. Поводом для осуждения стало и поведение Зеленского, бросившего телефонную трубку во время разговора с Порошенко. Это произошло в эфире программы «Право на власть» на телеканале Игоря Коломойского «1+1». На финальном этапе предвыборной кампании отношения Зеленского и Коломойского вновь оказались в центре внимания журналистов. Выяснилось, что в штабе кандидата работают люди Коломойского, а сам Зеленский за 2 года 13 раз летал к Коломойскому в Женеву и Тель-Авив. Приоритетами своей деятельности на посту президента Зеленский называет установление мира в Донбассе, борьбу с коррупцией и реформирование правоохранительных органов. Порошенко обещает в случае победы произвести кадровые изменения в своем окружении, продолжить реформы, резко ускорить развитие украинской экономики и движение страны в Евросоюз и НАТО. Опросы общественного мнения, обнародованные перед вторым туром выборов, неутешительны для нынешнего главы государства. Отрыв Зеленского от Порошенко может по сравнению с первым туром заметно увеличиться примерно до 30%. Как показывают социологические исследования, свыше 80% граждан Украины убеждены, стране нужны радикальные изменения. И этот запрос поддерживают как сторонники Зеленского, так и часть сторонников Порошенко.
Ну вот, собственно, атмосфера. Мне все же кажется, что до первого тура выборов вот такого вот ожесточения и общественного, и взаимного общения кандидата вот не было.
Возможно, но с другой стороны было 39 кандидатов. И это все агрессия, ненависть разделялась тогда на 39. Сейчас она только на 2 человек, которые вышли в финал. Поэтому неудивительно, что эта агрессия есть. Но я бы хотел больше обратить внимание на ту агрессию, которая была рассчитана, запланирована и осуществлялась там последние 1.5-2 года. Власть атаковалась с разных фронтов, целенаправленно, унижалась, обвинялась. При этом не было ни одного судебного приговора. И поэтому нельзя было понять, чему верить, чему не верить. И это бы очень дезориентировало вообще население украинское, украинских граждан, которые просто не понимали, что происходит и за кого потом следует голосовать. Потому что все эти шаги на протяжении последних 2 лет были рассчитаны на то, чтобы опустить рейтинг Порошенко. С другой стороны, так называемый феномен Зеленского, я не считаю это феноменом, потому что тут сыграло несколько факторов роль. И один из них вам должен быть хорошо известен, поскольку вы знаете польскую политическую историю последних 10 лет. Это синдром Тымińskiego, когда 2 сильных противника уничтожают друг друга, и за их спины вырастает вдруг серая фигура, прежде никому неизвестная политически, и чуть ли не стал президентом. Тымińskiego это было в первой половине 90-х годов.
Во многом это гонка стала борьбой эмоций, прежде всего, и рацию было вытеснено из этой кампании как никогда раньше. В результате получается, что каждый кандидат строит свою кампанию на одну из ключевых эмоций. У господина Зеленского это фактически обида, это желание наказать старые политические элиты, и Петра Алексеевича в частности, а у Петра Алексеевича это эмоция страха. И, соответственно, оба кандидата сейчас находятся в своих определенных медиакапсулах, виртуальный кандидат Зеленский и кандидат Петр Алексеевич, в которых они борются не столько между собой, сколько борются сами с собой, где господин Зеленский В нем должен победить виртуальный Зеленский, не развиртуализироваться до последнего дня для того, чтобы проголосовали для него как можно большее количество людей. Победить Зеленского реального, Зеленского человека. Точно так же у господина Порошенко, кандидат Порошенко, который готов изменяться, который говорит, что все старое отстегнем, я прощаю всем, кому должен, и иду в новом обновленном виде, должен победить над старым политиком Петром Алексеевичем, президентом, у которого огромный антирейтинг, который имеет весь этот шлейф этих годов. Соответственно, из-за этого мы видим нагнетание этой эмоции, из-за этого мы видим выстраивание линий свой-чужой у Петра Алексеевича по линии Украина или не Украина, страх предполагает возможность реванша и так далее, нагнетание этого. У Зеленского мы видим линию разделения между старые и новые. Новые должны быть, а старые, значит, плохо. Соответственно, что мы можем увидеть в этом? Всеобщий психоз, когда фактически общество раскаляется, нагревается. Это общий тренд. Это все происходит на фоне слабых институций. Мы проходим еще период трансформации, свои 40 лет по пустыне от Советского Союза, постепенно двигаемся. И, соответственно, сейчас мы столкнулись с ситуацией, когда и формальные институты слабы, и даже неформальные. Олигархи переругались, политики не могут договориться, они боятся, что друг друга кинут, некому выступить арбитром. Соответственно, у нас ожесточенная борьба, в отличие, например, как это было в Штатах, где все-таки институции сильны. И с другой стороны, появился виртуальный кандидат. Вот тут бы я сказал все-таки, что феномен Зеленского есть, как раз в течение многих обстоятельств. Потому что я думаю, что его изучать придется, ведь в Европе, скорее всего, в ближайшее время мы увидим уже подобных кандидатов. Это уже не популисты. Популисты – это реакция на кризис представительской демократии, кризис мышления, кризис институциональный, где политики не могут ответить на серьезные вопросы, и тогда появляются популисты, которые обещают золотые горы, и их за это поддерживают. То, что раньше еще уничтожило репутацию, становится добродетелю. А виртуальный кандидат – это уж кандидат, который не обещает золотых гор, который не обещает ничего, который позволяет просто проецировать на себя те ожидания, чаяния и даже характеристические качества, которые сам человек хочет. И тогда, если такой кандидат открывает рот, то социальная база его уменьшается, и шансы получить поддержку также уменьшаются. А если он молчит, то его поддержка растет. Вот в этом фактически ситуация этих выборов вторая сторона, которая очень интересна, в отличие от тех же выборов в Штатах.
Вот вы говорили о том, что власть постоянно подвергалась атакам, но я ведь хорошо помню, как сама власть топила власть, если хотите. Ситуация с конфликтами вокруг украинской власти началась как раз тогда, когда команда Петра Порошенко боролась с командой первого после Майдана премьер-министра Арсения Яценюка. И практически вот та степень ожесточенности, которую мы сейчас видим в обществе среди оппонентов Петра Порошенко, она тогда наблюдалась среди оппонентов Арсения Яценюка, и среди этих оппонентов Арсения Яценюка были сторонники президента. Ну, примерно те же самые обвинения. Помните, коррупция, да. Клановость, неэффективность, неспособность отвечать требованиям современных каких-то вызовов, да, совершенно верно, Олег. И вместе с тем, еще недавно перед этой критикой, Арсений Яценюк был, можно сказать, любимцем украинской политики. Граждане были просто очень удовлетворены, когда он возглавил правительство после Майдана 2014 года.
Это правда. Вы человек осведомленный, вы человек близкий к политикам, к политике, и знаете гораздо больше, чем обычные граждане. Обычные граждане не видели такой яростной борьбы между Яценюком и Порошенко. Она была, мы ее чувствовали. Вы ее, может быть, чувствовали, наверное, и знали больше, но страна не видела всей ярости этой борьбы. Когда Яценюк пришел тогда, премьер-министр, он сказал, что мы команда камикадзе. Но ему надо было обобщить, не он команда камикадзе с правительством. Все, кто пришли во власть после Майдана, после революции достоинства, во время войны, это все команда камикадзе. Потому что все неудовольствия, все страхи, все проблемы, которые возникли, часть решалась, большая часть не решалась за эти 5 лет, легли на эту власть. И люди отождествляют все эти проблемы именно с этой властью. Так как через 2-3 года все свои проблемы они будут отождествлять с новой властью, которая, возможно, появится после 21 числа. Но я хотел обратить внимание, после того, как Олег сделал вопрос олигархов, что олигархи переругались. Я имею тут непопулярную точку зрения на то, что Порошенко все-таки, как никому другому из предыдущих президентов, удалось отодвинуть олигархов от себя. И вот сейчас, когда осталось 2 кандидата, мы видим, насколько объединились ряд олигархов в борьбе против Порошенко. Это, правда, совпало еще с борьбой России, с власти Путина против Порошенко. Получилось такое кумулятивное давление на Порошенко. Но то, что ни один олигарх сегодня не защищает Порошенко, как раз говорит о том, что ему это удалось. Собственно, это вот требовал еще Майдан 2004 года, отодвинуть олигархов от власти. Это не удалось ни Ющенко, ни Януковичу, а Порошенко все-таки удалось. Потому что он сам, как вы написали, член клуба олигархов, он возглавил страну, и все остальные ему стали не нужны.
Это программа «Дороги к свободе», которую ведет для вас Виталий Портников. Эту программу «Свободы» вы можете слушать в нашем радиоэфире и смотреть на телеканале «Настоящее время». Сегодня мы беседуем о том, каким будет второй тур президентских выборов в Украине. В этой студии общественный деятель Иосиф Зисельс и политолог Олег Саакян. Одни считают, что наоборот сейчас олигархи терпят поражение, Олег, потому что вот новое лицо. Человек, который вообще никогда не имел больших денег, пришел в политику из ниоткуда, и человек с огромной собственностью, которого вот Иосиф назвал, что он сам олигарх, хотя у меня есть большие сомнения. Мне кажется, что в это политбюро еще надо уметь войти. И Петр Порошенко, мне кажется, до сих пор, будучи состоятельным человеком, скажет, что очень, да, и миллиардером, он еще кандидат в члены этого политбюро. А членов этого политбюро мы тоже знаем. Это Ринат Ахметов, это Игорь Коломойский, это Виктор Пинчук, это Дмитрий Фирташ. И мне кажется, что на этом членов политбюро список можно завершить, которые влияют на политику. Естественно, есть богатые люди, очень.
Петр Алексеевич де-факто олигарх, ну, понимаем, возглавляя НВО, развивалась его корпорация «Рошен» и многие другие вещи. Весь его путь карьерный – это все время чередование левый шаг в политике, правый шаг в бизнесе и одновременное шагание в двух плоскостях. Но при этом он не признан как член этого элитарного клуба олигархического. И поэтому, во многом придя во власть, он фактически действительно отодвинул этих мастодонтов, членов политбюро, как сказали вы, олигархов, потому что он для них инороден все-таки был. С другой стороны, при этом и приблизил олигархат к кормушке, к управлению государством, как никогда ближе, поскольку он сам является плоть от плоти, суть от сути олигархом. И поэтому во многом и создался конфликт, который до сегодняшнего дня мы видим. Я не уверен, что господин Зеленский – это проигрыш олигархов. Олигархи как раз достаточно хорошо умеют раскладывать яйца в разные корзинки. Они уже сейчас договариваются. Мы уже видим некоторые реверансы от нескольких одновременно финансово-промышленных групп, олигархических групп в сторону команды Зеленского. Уже не говоря там об Коломойском, который, понятное дело, что с Зеленским связан, тут отрицать глупо. Мы видели уже приглашение Зеленского на встречу группы ЕС, где присутствовал господин Виктор Пинчук. Поэтому я думаю, что как раз тут договорятся, а Зеленский предложил им пряник в виде легализации их собственности, заплатя налог и создав нулевую декларацию. Я думаю, что во многом это может быть переговорным процессом, с помощью которого Зеленский пытается выйти, с одной стороны, из зависимости олигархической, потому что мы понимаем, что все карты разданы на руках. Зеленский приходит уже в игру, которая идет не первый круг, и на него карт хороших не остается в этой игре, ему надо их перераздать. И вот он, возможно, таким образом вид наращивания своей субъектности. Удастся ли ему? Очень сложно сказать, потому что мы не видели ни программу, ни команду действительности, которая бы коммуницировалась на протяжении всей избирательной кампании. Поэтому в данном случае это все-таки кот в мешке.
Я все-таки понимаю олигархов в узкоклассическом смысле слова. Человек, который благодаря своему состоянию имеет влияние на политические решения в государстве на уровне президента, на уровне парламента. От уровня президента их удалось отодвинуть Порошенко, потому что они ему не нужны были для влияния на себя. Он сам принимает решения, у него есть круг, с которым он советуется, но олигархи туда не входят. То, что, как сказал Олег, они имеют возможность обогащаться дальше, но не в той степени и не одинаково, как было раньше, это да, но это бизнес. Бизнес – это святое, но влиять на политические решения президента, мы понимаем, что наши олигархи прошлые были настроены совсем не так, как настроен Порошенко последние 5 лет. То есть антипутински, за укрепление армии, за то, чтобы довести эту войну, хотя бы если не до победного конца, то хотя бы удержать этот статус-кво, который создался за последние 5 лет. Что касается парламента, то, конечно же, олигархи как имеют на него влияние, как и на средства массовой информации. Они просто имеют свои сектора. Наше как бы счастье, что они противостоят один другому и делают некоторое условное равновесие.
Вот есть опасность того, или что после президентских выборов олигархи переругаются, как это часто бывало, мы что видели, между прочим, семья Бангирщина в России. Вроде бы все пришли, и через полгода они уже друг друга ненавидели, и их телевизионные каналы боролись друг с другом, а заодно и с правительством, в зависимости от того, чьи интересы представлял тот или иной министр или премьер-министр даже, или даже президент.
Олигархи придут, даже те, которые вернутся из-за границы, которые вынуждены были покинуть во времена Порошенко. Даже, я боюсь, что даже из России приедут некоторые сторонники Януковича. И они как бы между собой обязательно переругаются. Они не умеют работать единым фронтом, кроме таких конфронтаций, которые созданы были перед выборами.
не все так фатально в этом сценарии и в его предначертанности. Во-первых, все-таки Украина прошла целый ряд революций. И роль общества несколько уже другая и иная с точки зрения волонтерского движения, добробатов, отставников, ветеранов. С другой стороны, и приход Петра Алексеевича во многом был результатом чаепития в Вене. И мы понимаем то, что олигархи приложили свою руку к тому, чтобы...
Я об этом как раз спрашивал. Было чаепитие в Вене. Была договоренность, и мы видим, как команда Дмитрия Фирташа не в лагере сторонников Петра Порошенко,
абсолютно.
Правда?
Так вот, я как раз говорю так к тому, что в принципе у нас уже аналогия ситуации с семибанкирщиной. Вот мы ее имели 5 лет назад, попытки ее создать. Ну, правда, в украинском контексте, в украинских реалиях, с теми банкирами, которых мы имеем условно, да, и с теми ставками.
Ставка не на того человека была сделана?
Да, и ставка была сделана человек, которого считали не вхожим в этот клуб ниже, но который понятен. А получилось то, что этот человек решил взять власть в свои руки. Мы видели, как зачистка медиапространства происходила достаточно неплохо. Создание своего ресурса. Также в силовом пространстве сразу же собак повесили всех на Яценюка. Отставка правительства, приведение своих людей в правительство, усиление присутствия президента. Очень много разных шагов, которые очень похожи с тем временем. Поэтому во многом Зеленский сейчас, его же рейтинги, его поддержка связана не с тем, насколько он хороший парень. Там абсолютно разный избиратель, который одинаково хочет наказать старую власть. И умный, и глупый, и взрослый, и молодой, и зажиточный, и незажиточный. И, соответственно, здесь мы видим уже во многом ответ украинского общества на попытку вот такого вот некого, ну, если не сговора, то договоренности. И то, что сейчас олигархи каждый по своей норке и воюют друг с другом, фактически, потому что здесь Роттердам плюс, а здесь хотим получить доступ за портовую инфраструктуру, а здесь еще, во многом создал уже ситуацию, когда олигархи даже между собой не могут сесть. Они сядут вдвоем договариваться, а кто выступит арбитром?
Коломойский хотел бы стать арбитром, я думаю. Но кто ему даст? Я тоже хотел бы верить, что наше общество уже не такое, как было раньше. Оно действительно не такое. Но основные рычаги, которые в нем работают из-за его идентичности, многовековой, цивилизационной, они остались те же. Они еще не сломаны. И тот хаос, который создался на месте с бывшей советской Украины, он еще не структурируется в каком-то явном направлении, которое даст нам потом в соответствии с этим, с этой структурой и политическую систему, и более-менее нормальных, и парламент, и президентов. Это у нас только впереди. Но поскольку страна большая, население, висят у нас на ногах вот эти вот кандалы нашего колониального прошлого, это будет идти долго десятилетиями. Мне кажется, вы представляете, что уже вот сейчас, через год, через два, правила игры изменятся. Я бы очень этого хотел. К сожалению, это не так. И ваш тезис, Виталий, и он мне очень понравился, о том, что может прийти сильная рука, вот сразу.
В результате. Не сразу, нет. Да. Я никогда не говорил, что сразу, нет.
Вы знаете, ну, иногда бывает там просвещенная монархия, например, просвещенный авторитаризм, да? Но я думаю, что нам даже этого не светит. Это, может быть, было бы не так плохо, потому что в этой дискуссии вечной парламентская у нас должна быть страна или президентская, я все-таки придерживаюсь, что в том состоянии, в котором наша страна, должна быть президентской. Может быть, потом когда-нибудь, я точно до этого не доживу, она перейдет в парламентский статус. Но мы видим наш парламент, видим, что у нас люди не очень грамотные, не очень компетентные, а парламент, мне кажется, это даже не средняя часть нашего общества, это ниже даже уровень его.
Вы знаете, Олег, господин Зиновьевич полемизировал с тем тезисом, который я, в общем, не совсем высказывал, потому что я не говорил о том, что может прийти просвещенный авторитаризм, я как раз говорил, что может прийти украинский
темный.
Путин.
Да, темный, да, нет, да. Я не сказал, что это высказано, я сказал, что вы говорили про авторитарный следующий шаг.
Я согласен с общей ситуацией, но если говорить об идентичностных вещах, то мне кажется, знаете, в чем большая разница? Путин приходил на фоне не до конца уничтоженного именно вот российской идентичности, в России не русской, а российской, России как нации, россиян. А у нас происходит ситуация недоуничтоженной украинской нации. Так вот, разница большая здесь, если очень коротко сказать, очень огульно, но тем не менее. А среднестатистический русский человек, благодаря русской литературе и всем прочим, он боится свободы, а украинец жаждет свободы. Украинец, когда свобода попадает в руки, он не теряется, он, наоборот, проявляет инициативу. А русский человек, он теряется. И получается, в наших условиях, когда нападает агрессор, у нас люди поднимаются, и появляется у нас волонтерское движение, добровольческое движение. У нас самоорганизация происходит. То же самое, что и сподвигло несколько революций на наших территориях, которые удивляли мир и удивляли всех вокруг, и нас самих же. Поэтому в Украине ситуация, подобная с прихождением твердой руки, она противоречит самому запросу общества и будет невоспринимаема. Украинское общество в порыве где-то ностальгии готово поддержать крепкую руку, но на следующий же день оно ее десакрализирует и говорит: стоп, так это же не то, что мы действительно хотели. Поэтому в украинских реалиях, наоборот, риски чуть другие. Риски того существуют, что ситуация может выйти из-под контроля, и мы можем демократию превратить в охлократию. И, соответственно, в такую себе гетьманщину с кучей булав и желанием многих быть гетьманами. А вот как раз концентрацию в одних руках и приход, пускай даже просвещенного авторитаризма, я думаю, что в Украине... Украинское общество еще не настолько травмировано войной, чтобы допустить это.
Вот как у человека, который многолетний был активистом еврейского движения еще в советские времена. Вы вообще представляли себе, что вы будете жить вот в стране, где огромное количество людей будет готово голосовать за начинающего политика еврейского происхождения, даже не задумываясь о его происхождении, понимаете, вообще не держа это в памяти ни одной минуты?
Ну, в те годы, о которых вы говорите, конечно же, я такого не мог представить, потому что мы не ждали даже, что так быстро Советский Союз развалится. Но я знаю исследования, которые вот проводились осенью, еще до выдвижения Зеленского, задавался вопрос по американскому типу. На этих исследованиях, готовы ли вы женщину выбрать президентом, темнокожего или еврея. За еврея проголосовало 36%, готовы были его выбрать. Еще осенью.
Любого, в смысле, да. Да.
Нет, по отношению к ним,
внимание,
по отношению, да. Нет, темнокожим было меньше, за женщину больше.
Да. За женщину больше, да.
Но
на самом деле, почти не
вы знаете, что я вот эти 5 лет, мы боремся с тем образом, который навязывается Украине, как с Востока, так и из оккупированной части, что Украина – это фашистская, антисемитская, националистическая страна. То есть мы доказываем всему миру, и нам удалось это сделать, потому что даже израильское министерство диаспоры признало нашу правоту, что уровень антисемитизма в Украине значительно снизился. То есть мы к этому подводили, что раз такой низкий уровень, то мы просто не сказали последнего слова, что то и президентом может стать этнический еврей. Хотя это большие вопросы, конечно. Об этом вы правы, никто не задумывается. Но я боюсь, что об этом задумывается потом, когда его рейтинг начнет падать. И будет очень негативный потенциал по отношению к власти, как мы видим, по отношению к сегодняшней власти.
У меня тоже ко мне есть вопрос важный, мне кажется. Олег, как к выходцу из Донбасса, потому что вы один из тех людей, сейчас, можно сказать, жизнь переменилась в результате российской агрессии на востоке Украины. И вот тут вопрос, вы вообще ожидаете того, что президентские выборы, как бы не завершились, они приведут к изменению статуса Донбасса, к тому, что удастся этот конфликт решать, или это история не с этим президентским сроком?
Эта история вообще мало связана с президентским сроком и с фамилией президента. Она зависит от нескольких уровней. Есть уровень геополитический от того, что мировая система не способна была не защитить, а не отреагировать адекватно на вызов, который поставил Путин. И сейчас мы можем наблюдать целый ряд конфликтов, которые зарождаются по всему миру ровно из-за этого же, фактически из-за неспособности мира противостоять им. Также это связано с региональной конструкцией, которая будет выстраиваться, и с ролью Украины, насколько Украине удастся себя вписать и свое место найти в тех конструкциях, которые есть, и стать акционером будущего порядка. И в-третьих, с тем, насколько мы вообще способны обеспечивать политику интеграции, реинтеграции и деоккупации. То есть это уже специфический политический всей Украины, отдельных территорий и оккупированных территорий. Это не зависит от фамилии в первую очередь. Фамилия в данном случае это лишь функция, которая может ускорять либо замедлять. Я думаю, что вне зависимости от того, побеждает или Порошенко, или Зеленский, данный вопрос будет мало зависеть, собственно, от их фамилии.
Вот мы разговариваем так, как будто это обычный день, обычная страна, а завтра решается ее судьба в каком-то смысле. Я вот как представитель вот этой группы «Перша грудня», и мы очень много дискутировали. Мы ни разу за свою историю с момента создания не поддержали ни одну политическую силу и ни одного кандидата в президенты.
Это группа общественных авторитетов, да?
Тем не менее, сейчас мы решились на это, потому что мы среди различных проблем, которые стоят перед Украиной, как нам показалось, мы уверены в этом, выделили приоритетную проблему. Это проблема безопасности страны. И мы это сформулировали именно таким образом, что в такое трудное время, когда, как говорил Олег, у нас еще не сформированы вот эти многие подвалы демократии, чтобы были быть уверены, что при любом качке, при любой флуктуации мы выдержим этот курс, мы считаем, что мы не имеем права экспериментировать и рисковать безопасностью страны. Поэтому мы вот сказали, что мы поддержим Порошенко. И обращаем, они призывали голосовать за Порошенко. Мы сказали, что мы лично, 9 человек, которые подписали, мы пришли к выводу, что мы не имеем права рисковать безопасностью страны. И мы проголосуем так, как мы сказали.
Обе группы сторонников двух претендентов, они могут говорить о том, что вот именно их выбор, он так или иначе связан с будущим страны, с тем, когда будет новый или старый, идти вперед или идти назад, или стоять на месте. Но это понятно, да. Но в любом случае, я вас в этом смысле хотел просто заметить, что этот ваш призыв, мы увидим, насколько он воспринимается уже действительно там завтра. И поблагодарю Иосифа Зисельса и Олега Саакяна за участие в этой программе, которую провел для вас Виталий Портников. Поблагодарю вас, уважаемые друзья. Напомню, что это была программа «Дороги к свободе», которую вы можете слушать в нашем радиоэфире и смотреть на телеканале «Настоящее время». Ну, а мне остается пожелать вам всего хорошего. До встречи.